Друзья, добрый вечер. Сегодня у нас по заказу радиослушателей. Кстати, даже заказавших нету, по-моему. Хотя вот, да, Михаил есть. Сегодня поговорим немножко об истории, а именно о методологии исторического исследования. Я хотел бы обсудить, ну, как бы не все методы, а те, которые нам ближе, то есть к нашей эпохе. Это так называемая новая методология или новые методы исторического исследования. Это очень интересное направление. Что такое методология, в принципе? Да? Это одна из таких сложных дисциплин. И студенты, которые учатся на младших курсах, у них нет общей начитанности, и им сложно дается понимание таких вещей. То есть мы можем сравнить методологию исторического исследования с рефлексией относительно способов, механизмов исследования. То есть история сама по себе, она тоже занимается рефлексией, она думает над тем, а каким образом мы вообще это можем исследовать. Ведь это наше отношение к прошлому, работа с памятью, по сути, да, оно очень исторически обусловлено. То есть то, о чем я, по-моему, не знаю, озвучил или не озвучил эту мысль, когда мы изучаем философию или теологию, ну, историю, без разницы. Мы часто не отдаем отчет, что любая методика, любая убежденность в чем-либо, они исторически контекстуальны, и любая методология, любая философская концепция, она рождается в ситуации кризиса, а также в ситуации противостояния с чем-либо, в частности, с другой идеологией. Но вот теология, например, христианская, она полностью сформировалась в ситуации конфликта. То есть были разные конкурирующие группы, которые вытесняли друг друга, и таким образом христианская теология начинает кристаллизироваться. То же самое с философией. Да? Философия возникает в ситуации диалога, это в лучшем случае, но в худшем – в ситуации полемики. Мы знаем, что взаимоотношения между философами часто доходили до ситуации открытой вражды. Вот. И да, без этого вряд ли возможна научная мысль. И история – это не исключение. Историей занимались уже в древности, да, и просто относились к этому иначе. Для людей история – это был просто рассказ, рассказ о прошлом, то есть… Люди рассказывали друг другу истории в широком смысле. Но сама по себе методология, как наука, которая изучает, рефлексирует над методами исследования, она складывается очень поздно. То есть это конец 19-го, начало 20-го столетия. Ну, потом уже более качественно это произошло только в период и после Второй мировой войны. Связано это с тем, что как бы исторический контекст меняется, людей это все потрясло. И сегодня я немножко расскажу об этом. Да. Я хотел бы посвятить так несколько слов, почему важна методология. Как я уже сказал, методологию часто либо вообще не преподают в университетах, либо преподают, ну, когда студенты, у них небольшая начитанность, то есть они мало что читают, ну, у них нет навыка рефлексии, особенно медленного чтения. Поэтому как методология – это проходная дисциплина. Ну вот раньше изучали так, а потом изучали сяк, то есть кому какое дело. И получается ситуация, как писал Фейербент, что ученый сам не особо понимает, какими методами он изучает объект. Вот. И методология, она очень важна. И в качестве примера хотел привести такой случай. Дело в том, что в 40-е годы молодое израильское государство думало о том, а как строить взаимоотношения с молодежью. Вот есть молодежь из конфликтных территорий. И, кстати, израильская археология – это одна из таких сильных археологий в мире, потому что они работают на Ближнем Востоке, это библейский анклав. И одно из первых решений по взаимодействию с молодежью предложили археологи. В 40-е-50-е годы складывается израильская школа археологическая. Они начинают интегрировать молодежь, которая приехала из других регионов, на раскопки. В основном это были палестинцы какие-то, палестинские арабы. Это были там люди, которые только приехали, например, в государство Израиль. Этих людей по разнарядке отправляли копать. Копать не в смысле там какую-то ерунду, а копать израильские, как бы такие культовые объекты. Да, искать какие-то библейские находки. Регионы, которые имели отношение к библейским событиям. Тем самым археологи это серьезно подали проект правительству о том, что молодежь нужно интегрировать через это. И тем самым у молодого еврейского населения или там людей, живших на этой территории, у них формировалась идентичность. Они соотносили себя с историей, с той общностью, которая вот этим занималась. Вот, то есть методология, она действительно важна. Она может в каких-то вещах помочь. Но вопрос в другом, что как это использовать. Да, и в послевоенный период формируется новое направление в исторических исследованиях, это историческая антропология. Она произвела очень большой такой фурор в научном мире. Историческая антропология – это очень условный термин. Им обозначали, начиная с 70-х годов 20 века, такое течение, которое ориентировано на систематическое использование исторической науки и методов антропологии. Антропология у нас бывает двух основных видов. Это биологическая, которой, например, занимается Дробышевский, или физическая антропология, и культурная антропология. Ну, у нас ее называли этнографией. То есть, как бы, дело не в названии, а дело в содержании. Вот, и в чем суть, да, этой антропологии? Она выражается в стремлении посмотреть на происходящее, на происходящие процессы с позиции их участников. Плюс ориентируется на изучение всех видов социальных практик. Это появилась так называемая тотальная история или история повседневности. Вот. Ну, так получилось, что термин «историческая антропология» чаще всего ассоциируется со школой, или, точнее сказать, с движением, которое получило название «Школа анналов». Но в действительности эти явления не вполне сопоставимы, поскольку историческая антропология не совпадает с какими-то национальными или иными границами Франции. Вот. Плюс школа анналов хронологически и тематически распространяется гораздо шире исторической антропологии. Само движение школы анналов берет начало в 29-м году в Страсбурге. Вот, связано с деятельностью двух интересных историков. Это Люсьен Февр и Марк Блок. У Марка Блока есть интересная книжка «Апология истории». Вот, они вдвоем начали издавать журнал, собственно, «Анналы экономической и социальной истории». Ну, сами основатели журнала мечтали о таком радикальном обновлении исторической науки в условиях, когда большинство историков предпочитали работать как бы по старинке. То есть не принимая во внимание травмирующий опыт Первой мировой войны. Ни такие социальные сдвиги, ни вообще изменения научной картины мира. Дело в том, что до школы анналов история – это прежде всего история политики. Это история выдающихся людей. Мы берем, допустим, Соловьева или Ключевского, кто читал там исторические исследования их. Это всегда история князей, то есть каких-то представителей знати, которые вершат историю. Откуда там место, да, обычному крестьянину или еще кому-то? Вот, и действительно, и Люсьен Февр, и Марк Блок хотели изменить ситуацию. Вот. Ну, в мировой литературе утвердился образ Февра и Блока как полных единомышленников, но их идейные и жизненные предпочтения ощутимо различались, потому что Февр, он в основном занимался изучением французской географической школы, но еще в большей степени его увлекала историческая психология. Это тоже интересное направление. Он ее продвигал, создавал такие индивидуальные портреты исторических личностей там, в контексте эпохи, Ну, например, у Февра есть работы по Лютеру, по Рабле, о Маргарите Наварской. Вот у него есть книжка такая, называется «Проблема неверия в XVI веке. Религия Рабле». Да. И там как раз Февр спорит с представителями традиционных школ, потому что традиционно описывали героя, да, Рабле, как носителя атеистических, да, рационалистических воззрений, характерных для мышления нового времени. А Февр усмотрел в этом явную модернизацию. То есть Марка Блока в большей степени, например, привлекали структуры коллективного сознания, например, коллективная идентичность, которая проявлялась как бы в таких групповых практиках. Например, у него есть интересная книжка, называется «Короли-чудотворцы». «Короли-чудотворцы» — это книга, которая посвящена вере в магию, в магическую целебную силу королевского прикосновения. Это интересно в контексте мифологии. Вот. Книга почти была незамечена современниками. Но она впоследствии стала основополагающей для развития исторической антропологии, именно «Короли-чудотворцы». Ну, гораздо больший успех снискали его исследования там, по аграрной истории. Ну, как бы, как по мне, конечно, «Короли-чудотворцы» — это более значимая книга, чем там рассказы про то, как жили крестьяне в деревне. Вот. Ну, вот эти редакторы журнала «Анналы», они как бы стремились стать идейным средоточием обновления, да, исторической науки. Они отстаивали междисциплинарный профиль. Но для современных исследователей это кажется обычным. Да? Ну, подумаешь, там междисциплинарное исследование, что там такого. А на самом деле это было очень сложно. Такого не существовало ранее. То есть впервые в исторической периодике они, например, создали практику тематических номеров. Они были специально подобраны вокруг определенной проблемы, которые зачастую имели выход на проблемы современного мира. То есть в этом плане школа «Анналов» она интереснее тем, что она пытается анализировать современность сквозь призму Средневековья. Это, по сути, из истории предшественники вот, будущих философов, там, того же Хюбнера. То есть они перекладывали мифологию на современность. Правда, журнал-то появился до начала Второй мировой, а в период немецкой оккупации журнал понес потерю, потому что Марк Блок погиб. Вот. Да, он погиб летом 44-го года в гестапо. Вот. И в послевоенной Франции общественная значимость движения «Анналов» возросла, в том числе в связи с героизацией основателя. Вот. Но школа «Анналов» не закончилась вместе с арестом и гибелью Блока. Появились так называемые вторые «Анналы». Это, ну вот, само послевоенное время было отмечено как таким настроением обновления, реконструкции. Это вызвало серьезный расцвет социальных наук во Франции, вот, и новые возможности для создания научных проектов государство предоставляло, потому что хотели на руинах, да, старого мира построить новое. И в 46-м году как раз журнал «Анналы социальной истории», они отреагировали вот эти на веяние времени тем, что они ввели особый подзаголовок в своем журнале. Это экономика общества и цивилизации. То есть они стремились воплотить в жизнь проект синтеза между разными социальными науками, где как бы историки были бы координаторами вот этих проектов. И как раз именно историкам удалось захватить лидерство в создании новой школы. Это называлось «Высшая практическая школа». Изначально вот эта высшая практическая школа, она замышлялась как междисциплинарный исследовательский центр. Опять же, я повторюсь, что это не было характерно для того времени. чтобы собрались разные специалисты, там филологи, историки, там философы и так далее, и начинали работать над одной проблемой. Раньше все было как, вот, не знаю, было тотальное разделение. И у истоков такого нового института со стороны историков стоял Шарль Морозе, это представитель редакции журнала «Анналы», специалист по экономической истории в основном. Фактически он сумел удержать начинание под контролем историков и реализовал его. Ну, там в финансировании участвовали американские фонды, например, там фонд Рокфеллера. Люсьен Февр мечтал о как бы таких частных исследовательских лабораториях. Это то, о чем, да, в частности, и мы говорим. О каких-то коллективных проектах, малых в том числе, которые должны были прийти на смену индивидуальному виду работы. Да, историки часто по преимуществу работали в одиночестве, либо в научных коллективах одной когорты. То есть это были только историки. И тем самым получалось то, о чем пишет Фейерабенд, да, когда это превращается в практику социального одобрения. То есть очень тяжело интегрироваться в какие-то научные структуры. Вот. И Люсьен Февр увидел одного нового исследователя, это Фернан Брадель, о котором я тоже пару слов хотел сказать, конечно. Он с 47 года возглавлял «Анналы», и в следующие пару десятилетий как раз Брадель показал себя очень таким хорошим организатором, который превратил вот эту школу в самостоятельную организацию, это высшая школа исследований. Вот. И более того, во Франции появился Дом наук о человеке. И миссия, это такой, поначалу был совершенно небольшой исследовательский центр, это было больше похоже на конференции, где ученые собирались между собой. Вот. И миссия вот этого Дома наук о человеке стала продвижение как бы междисциплинарных проектов. Но Брадель известен историкам прежде всего как автор очень оригинальных исторических произведений. У него диссертация была, она как бы посвящена совершенно такому частному вопросу, это Средиземное море в эпоху Филиппа II. То есть он пытался проанализировать средиземноморский регион как таковой. То есть он акцентировал внимание на том, как пространство и время взаимно определяют друг друга. Вот. Он, кстати, историю пытался структурировать, я вот процитирую его. У меня есть, кстати, кусок лекции Брадели, я, может быть, зачитаю ее, тоже почитаем сегодня. «На поверхности событийная история, которая вписывается в короткое время». Вот, он ввел в понятие такое короткое время. То есть то, что мы изучаем с вами, допустим, какие-то факты, это все, это короткое время. А посередине это конъюнктурная история, которая следует более медленному ритму. То есть, да, мы уже замечаем, что как бы, события и конъюнктура – это немножко разное. Конъюнктура – это условия, это контексты, в том числе социальные. Они медленнее меняются. И, наконец, в глубине структурная история большой длительности, которая охватывает целые века. Вот, таким образом, по Браделю история не развивается в одном времени. Она как бы имеет три таких среза. Это короткое время, это медленный ритм и большая длительность, так называемая. Она может охватывать века. И в этом плане интересно почитать лекции Браделя по истории капитализма 15-18 веке, где он всего за несколько лекций описывает историю от 15 до 18 века. А так вообще у Браделя фундаментальный труд, и он там целых три тома, да, это материальная цивилизация, экономика и капитализм. Как я уже сказал, пока что с Браделем очень сложно спорить. Хотя на Западе, как я упоминал, есть такое убеждение, что рыночная экономика, рынок как бы существовал всегда. И поэтому Просто суть в том, что такие исследования, они тоже идеологизированы. Они говорят, что смотрите, Запад является поставщиком рынка, да, родиной рынка уже с древнейших времен. А Бордель такой читает, смотрит, показывает все это и говорит, что во многом рынок сформировался очень случайно. Я вот подготовил небольшие клочки из этих лекций, я сегодня посмотрю, посмотрим. То есть, что в нем интересно, в Борделе, он начинает копаться не в политической истории, а в том, как, допустим, венецианские купцы подделывали известные бренды. И вот он пишет, что рыночную экономику создали венецианские купцы, которые начали торговать контрафактом, например. И стали кататься по Европе, как, допустим, рынок смещается из Средиземноморья, да, северного, это Италия, прежде всего, куда-то на север, это Англия и Нидерланды. Вот, это интересно его читать, ну, как на любителя, конечно. Вот. Есть еще один исследователь, это Эрнест Лабрус. Именно он начал, подхватил вот эту разработку понятия «длинное время» или «большая длительность», потому что он стал преемником Марка Блока на посту завкафедры там, в Сорбонне. Вот. Он защитил диссертацию по экономике о движении цен и доходов во Франции. Ну, вроде тоже, казалось бы, кому это надо изучать? Школа аналов, она чем интересна, она занималась какими-то совершенно частными вопросами. Например, изучение нотариального дела в Париже. Типа, ну, сколько сделок было заключено в Париже там, в таком-то 18 веке? А почему это интересно было тогда? Во-первых, это вообще впервые в истории люди стали интересоваться тем, а чем занимались обычные люди, а вот с чем они приходили к нотариусу. То есть, что у них были за сделки. Ну, сейчас, например, пофигу всем, кто с какими сделками ходит к нотариусу, потому что все понимают там, всякие доверенности. Но дело в том, что 15-18 века, они же были совершенно не изучены тогда. Если и представляли себе историю того времени, то только по каким-то официальным хроникам. Так вот, школа аналов, она забралась в архивы Парижа, например. Она стала заниматься изучением судебных приговоров в отношении там. Очень интересные практики были изучены. Например, как вам такое, смертная казнь черепицы. Вот, в судебной практике, например, Западной Европы. Это, понимаете, 17 век. Смертная казнь черепицы. А суть в том, что мужик идет по городу, а ему на голову падает черепица с крыши. Вот, мужик умирает. Приезжает следственно-оперативная группа, они начинают мужика этого осматривать, смотрят, хоп, у него там черепица рядом лежит. Так, они ее собирают и тащат на торговую площадь. Там начинают вопить, происходит судебное заседание, и они такие, да, вот черепица виновата в этом. И молотком ее, короче, на торговой площади начинают мочалить, то есть разбивают ее. Вот. Это, понимаете, когда говорят о рационализме нового времени, там, в 17 веке, там, рационализм, светлый разум, просвещение, там, начинал возражать. Черепицу там приговорили к смертной казни. Это как этот царь Дарий, да, приказал, Дарий или Кир, я не помню, бить палками море. Из-за того, что у него флот потонул. И вот мы видим переплетение мифологии и рациональности 17 века. Вот. «Кошачье побоище» есть книжка, знаете, тоже интересная. Вот. Но я не буду ничего пересказывать там особо. Там животных наказывали, там собака съела кого-нибудь, там, какую-нибудь курицу тащила, все. Ее привязывали там и все, и забивали там. Вот вам правовая культура Западной Европы. И вот это, этим занимается, вот этой ерундой, казалось бы, занимается школа аналов. Она вытряхает там вот эти нотариальные архивы Парижа. Они начинают смотреть сделки, они начинают копаться в практике погребений. Они интересуются истории палачей. И потом скину, кому интересно. Вообще история палачей как таковых – это очень интересное направление. У меня знакомый, историк-медиевист, занимался много такими вещами, как охота на ведьм и история палачей как таковых. А вот да, убийство – это плохо, а как жить, как быть, когда нам нужно, допустим, реализовать приговор, то есть привести его в исполнение? У нас есть в таком случае палачи. И они очень интересную штуку раскапывают. Они, да, все осуждают убийство, но при этом они заводят в городах палачей, чтобы они этим занимались. Они ненавидят палачей. Палачи начинают жить в отдельном квартале. И у них складываются палаческие династии. Они начинают там чуть ли не от отца к сыну передавать свое дело. А ведь оно очень важное, потому что привести приговор в исполнение так, чтобы клиент не пострадал, имеется в виду там лишним образом его не ранить или там не причинить ему там страдания лишние. То есть сделать работу быстро и качественно, если так говорить. Не всякий так мог. И вот они это все начинают копать, что палачи начинают вступать в брак вот родственными узами между собой. Там, на одной улице жил один палач, там на другой улице другой, у того сына, у другого дочь, они, короче, начинают между собой вступать в брак. И там появляются парижские кварталы там, палачей. Это при общем осуждении убийства в христианской Европе. Хотя это тоже большой вопрос. Тоже там, религиозные войны во Франции, например, 17 век. Вот. И вот чем они занимаются. Они стремятся открыть, да, поставить под строгий контроль новые источники. То есть они начинают заниматься скучной работой. Это изучение статистики. А что такое статистика? Это массовые источники. Чтобы найти массовые источники, надо идти в архив. Они поднимали дела, которые никогда никто не трогал с 15 века. Вот. Это фискальные документы. Понимаете, что такое фискальные документы? Это прийти в налоговую и начать, например, изучать их постановления, там, не знаю, протоколы какие-то. Сидеть и смотреть вот это все, это высчитывать, да? Смотреть движение рыночных цен. Да кому какое дело, сколько стоил там какой-нибудь хлеб в Париже в конце 15 века? И они этим занимаются, они начинают копать вот эту штуку, и у них складывается, понимаете, из таких вот маленьких клочков, у них складывается целое явление. И потом еще скажу об интересных исследователях. И вот именно Лабрус как бы предложил такую идею разделить исторический материал на три уровня. Это экономический. Для него экономика всегда соответствовала вот этому короткому или быстрому времени, потому что цены быстро меняются. Вот. Социально-политический контекст – это среднее время, то есть он медленнее меняется. Ну и, наконец, это самый высокий уровень – это уровень общественного сознания. Это время большой длительности. Вот я еще раз подчеркну, что для аналов было характерно деление времени вот на три таких фазы. На короткое, на среднее и на длинное. То есть, когда мы говорим о ментальности Средневековья, ведь средневековая ментальность – это то, что является заслугой именно школы аналов. Они начинают говорить о специфике мышления в этот период, об особой антропологии, об особой там, не знаю, религиозности, мифологии и так далее. В отличие от Броделя, который никогда не имел возможности преподавать, и поэтому он, кстати, очень много всего написал. У Лабруса за 25 лет где-то педагогической деятельности было очень много талантливых учеников, которые и обеспечивали впоследствии, да, эту же славу школе аналов. Вот эти ученики как раз-таки составляли группы, которые занимались изучением вот этих цифровых серий. То есть они изучали массовые источники. Они занимались экономикой, как правило. На каком-то примитивном материале, в том числе. А здесь надо упомянуть о том, что тогда же рождается историческая демография, которая оказала колоссальное влияние на развитие французской количественной истории. Вообще ученики Лабрус – это исследователи региональной истории. А вот они занимались чем? В том числе изучали историю демографии на основе новых источников. Новыми источниками в данном случае являлось, во-первых, церковные приходские книги, которые тоже никто никогда не трогал. Сколько там родилось, сколько умерло. Сейчас мы всем этим занимаемся, как бы историки этим занимаются. Но на тот момент это было в новинку. Плюс, что интересно, они стали изучать погребение и кладбище, то есть практику погребений. Они предложили там много новых методик археологам. И вот один из лучших учеников Лабрус, это Пьер Губер, он начал свою работу в аналах своей публикации о демографических проблемах региона. То есть он, например, взял регион Бове, вот, написал небольшую статью, это Бове и Бовизийцы, там, с 1600 по 1730 год, и построил ее на основе приходских книг. Дело в том, что вот эта жизнь простого населения, да, простых людей, что они ели, какие сделки они заключали, куда они ходили, кому жаловались, с кем судились, это полностью противоречило привычной исторической науке, которая была еще, знаете, как под великолепием Версальского двора. Потому что ее называли, да, Версальская историография. То есть там только дворцы, там великолепие и короли, больше ничего. А дальше, когда начинают изучать приходские книги, многие пришли к интересным выводам, что во Франции, да, там, в 17 веке очень поздно женились. Например, девушки вступали в брак в 25-27 лет. А это очень поздно. Вот. И получается, что возраст вступления в брак был на тот момент решающим средством контроля рождаемости. То есть повысилась планка репродуктивного периода. Сейчас, буквально секундочку. Да. То есть все эти штуки, они кажутся вот обывателю как бы неинтересными и ненужными. Я, например, могу рассказать об истории детства. Я одно время занимался, и немножко сейчас продолжаю заниматься такой исторической проблемой, это история детей и детства как такового. То есть существовала ли категория детства, например, в древнем мире или в средневековье. И приходим к выводу, что, например, одна из интересных таких работ, это Филипп Арьес. Филипп Арьес написал книжку, кстати, «Человек перед лицом смерти». Это интересная книга. Сейчас я посмотрю, так ли она называется. Арьес. Да, Арьес – это «Человек перед лицом смерти». В принципе, в чате здесь она должна быть, потому что я как-то ее скидывал. Это отношение человека к смерти как таковой. Вот. Отношение к детям и к детству. Потому что вот Арьес подчеркивает, что детей не существовало как таковых в Западной Европе, потому что ребенок там, с трехлетнего возраста уже начинал помогать родителям. То есть он назвал это периодом короткого детства. Дальше ребенок погружается в тяжелую, да, социальную жизнь. Вот. И вот эти все вещи, там, поздний брак для девушки, например, 25-27 лет, это, по сути, то, ну, это соответствует нашим современным приблизительно практикам. Ну, в Европе, да, сейчас этот возраст все выше. И вот это второе поколение школы анналов, оно достигло несомненного успеха. Ну, во-первых, оно создало собственные институты исследования. Это были небольшие научные центры, но они стали очень известны благодаря новым подходам, которых ранее не было. И для иностранных, в первую очередь для американских историков, школа анналов становится как бы визитной карточкой французской исторической науки. Историкам этого направления, то есть школе анналов, удалось как бы занять ключевое место среди социальных наук, причем они потеснили структурную антропологию Клода Леви-Стросса. Ну, Леви-Стросс – это тоже довольно интересный такой фундаментальный автор, потому что Леви-Стросс – это как бы флагман американской антропологии. Он занял там как бы всю нишу. И историк, согласно Леви-Строссу, имеет как бы сугубо эмпирический план наблюдения. То есть Леви-Стросс, он и сам антрополог. Он занимается только тем, что он может наблюдать. Поэтому если нет, у человека нет, как он считает, да, доступа к таким глубинным структурам общества, историк не способен к моделированию. Вот. И Фердан Брадель, он критиковал серьезно Леви-Стросса. Он сказал, что такие упреки, конечно, справедливы, но они справедливы только по отношению к традиционной истории. А вот то, чем занималась школа анналов, это попытка создать тотальную историю. Вот. А уже в 60-х годах все чаще появлялись книги историков, которые были посвящены чисто этническим или этнологическим сюжетом. Все чаще предметом исследования становилась сфера коллективного сознания. В этом плане надо отметить, что историки очень быстро и серьезно попали под влияние психоанализа. И первые историки психологии – это именно психоаналитики. Вот. Ну, в этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что хоть кто-то этим занялся. Потому что впервые стали заниматься такой сферой, как ментальность. Вот говорил я про Ариеса. Вот он как раз-таки увлекся психоанализом. И в этом ему, конечно, минус из кармы, да. А вот в той книге, о которой я упоминал, это «Человек перед лицом смерти», то есть он выделил такие несколько возрастов в жизни человека. В жизни человека как такового. Да? То есть он, например, говорил, что одна модель восприятия смерти – это смерть в античности и на заре Средневековья. Когда мы смотрим античную философию, мы понимаем, что для них смерть – это закономерный этап коллективной судьбы. Это судьба не только нас самих, это судьба целых народов. Вот. Мы читаем стоиков и понимаем, что они воспринимают смерть как должное, как то, что необходимо принять с стойкостью. Вот. Средние века – это вторая эпоха, он назвал это смертью себя. То есть в эпоху смерти себя исчезает автобиография, исчезает биография как таковая. То есть человек умирает, он становится неинтересен обществу, есть коллектив. Вот. Затем Средневековье рушится, и Ариес назвал это смерть долгая и близкая. Долгая и близкая – это означает, что в эпоху нового времени смерть начинает рассматриваться как очень страшная, неотвратимая угроза. Она вроде бы не здесь, она не рядом, но ее ожидание, оно страшно. И поэтому впоследствии это меняется смертью тебя, назвал это 19-е, начало 20-го века, смерть тебя. Это ситуация, когда в культуре теряется как бы дорогой человек, любимый человек. То есть это потеря ориентации на семейные ценности, да, потому что рушится как бы традиционное представление. И, наконец, это перевернутая смерть. Перевернутая смерть – это послевоенный период. Здесь надо сказать, что Ариес, опять же, использует психоанализ. Он говорит, что смерть – это феномен возмущающий, возмутительный и вытесняемый из сознания. И, по сути, да, анализируя наше время, мы можем сказать, что человек… Мало кто может рефлексировать о смерти. Мало кто может ее осознать. И поэтому я все чаще смотрю за священниками, которые проповедуют о смерти, о воскресении, и они при этом бегут от темы войны. Они говорят, что это ужасно, отвратительно и так далее. То есть это элемент, ну, как бы сказал товарищ Фройд, это вытеснение. Да. Мы пытаемся вытолкнуть эту тему. Вот так. То есть Ариес, он начинает рисовать историю ментальности очень широкими мазками. И действительно, мы сейчас это уже, ну, историки современные, это наследники именно Ариеса, там, Марка Блока. Мы можем говорить о том, что есть средневековый человек таковой. Как бы никто его не видел, такого средневекового человека. Но мы можем о нем говорить, потому что есть как бы вот это, то, что они назвали длительным временем или долгая длительность. Вот. Ариес чем интересен? Он как бы не профессиональный историк, за что его, конечно, журили очень много. Но он был очень упертый человек. То есть достаточно почитать его биографию. Ариес работал грузчиком, и приходя домой, вот он занимался историей, он исследовал. Вот он называл себя историком по выходным. То есть, когда у него были выходные, он шел в библиотеку. А так работал разнорабочим, например. Вот, так что это очень интересная штука. Что еще можно сказать тут? Ну, историк Дюби был такой. У него книжка вышла под названием «Три сословия» или «Средневековое воображаемое». Чем она интересна? Да? Вот эта книга «Три сословия» или «Средневековое воображаемое» – это элемент деконструкции мифологии. Это применение мифологии в отношении общества. Да? Он начинает раскручивать, что существовали такие устойчивые мифы, как управление, война и производство. Вот это управление, война и производство – это как раз то, что интересует Дюби. Он там применяет это к Средневековью, говорит, как мифология формировала общество. Тут в этом плане Средневековье, на самом деле, оно не очень отстранено от нас. Ну, пожалуй, наиболее известным, да, представителем школы аналов был французский историк Жак Легов. И в этом плане, кто интересуется христианской культурой, в том числе теологией, я бы рекомендовал читать Жака Легофа. Ну, самая такая известная его работа – это «Цивилизация средневекового Запада». Там сразу заметно, что он рисует очень такую масштабную картину, да, целостную картину развития средневекового общества, как бы через характеристику материальной культуры. Жак Легоф – это уже новое направление в школе аналов, это третий анал. Чем он занимается, да, по сути? Это уровень повседневности, это уровень автоматизмов, то есть это опять влияние психоанализа очень серьезное, конечно. Это то, что влияет на личность, то есть то, что ускользает от понимания отдельных людей. Ну, вот это то, что называется коллективным бессознательным. Вот. И, конечно, историки, когда начинают заниматься психологией, это очень такая, это убогая деятельность. Конечно, это очень смешно. Но это интересно с точки зрения именно подхода. Потому что, вот, например, у Жака Легофа есть очень, очень интересная работа, называется «История тела в средние века». «История тела в средние века». И где он пишет о том, как люди воспринимали собственное тело, собственное там, поведение и сексуальность в период средних веков. То есть, когда мы начинаем... Почему это интересно, да, почему это важно? Мы, когда начинаем работать с теологией, мы работаем с нарративами. И мы понимаем, что мы не можем быть такими, как они. Достаточно почитать... вот у меня часто, очень часто... И по университету случаются такие диалоги с фундаменталистами. Есть же люди, которые убеждены в том, что мы можем воспроизвести жизнь святых отцов. Я говорю, ну, чтобы их воспроизвести, нужно жить в V веке и в пустыне. Но я вас не вижу в пустыне, поэтому если бы вы хотели быть последователем святых отцов, вы бы жили не в монастыре в центре Москвы, а где-нибудь там в египетской пустыне. Как где там какие-нибудь бедуины, проходя мимо, могли вас захватить в плен и продать в рабство. Как делали это с монахами 3-4 века. Вот. И школа аналов, она показывает, вы читаете эту работу, там, «Истории тела», и понимаете, что мы вообще другие совершенно. Мы не можем воспринимать собственное тело так, как они воспринимали. И действительно, когда читаешь это там со студентами, они начинают так, что-то, о, да, действительно, что-то. Мы же не верим ни в какие эти самые, ни в бестиарии. Да, вот есть очень много лекций по поводу того, как люди воспринимали животных. Там же куча мифологических каких-то животных. Там, или, вот там где-то существуют люди, у которых одна большая нога, и они могут этой ногой, они ложатся на спину, и если жарко, они этой ногой себя прикрывают, как зонтиком от солнца. И есть такие гравюры. А вот вы почитаете, например, святых отцов там, христианской церкви, у них есть такие штуки. Они там пишут о том, что какие-то животные там, вот у них есть такое-то поведение. Они вообще, походу, никогда этих животных не видели. То есть это, блин, какие-то кабинетные. Мы понимаем, что разрыв с эпохой колоссальный. И получается, да, говоря опять о теологии, получается так, что человек современности, он конструирует собственную религиозность, но он боится дать себе отчет в этом. Я как-то, ну, основной диалог с верующими, такими, с радикалами у меня именно такой, что я говорю, вы верите точно так же, как и я верю, просто вы не можете об этом сказать и не можете себе в этом признаться. Потому что там, вы же не верите в то, что как святые отцы, там, которые признавали бестиарий, или которые там верили в то, что детеныши ехидны прогрызают живот матери. Они, по-моему, ехидну никогда не видели. Вот. Но мы же в это не верим, не верим. Значит, мы выбираем из работ только то, что нам нравится. То есть мы конструируем теологию, которая нам нравится. И мы как бы занимаемся цитатничеством. То есть мы смотрим, о, хорошие цитаты, смотрите, святые отцы осуждают войну. А то, что они жили в ситуации войны постоянно, это как бы мало кого волнует. Ну ладно, Жак Легоф, вот интересно из него почитать именно историю тела. Ну, кого интересует теология, у него есть хорошая книжка еще «Рождение чистилища». Вот. Рождение чистилища – это, собственно, концепция, да, католическом концепте чистилища, как он появился, в связи с чем. Вот. Что еще здесь можно сказать? Да, и очень интересный историк, который... ну, это прям на любителей, конечно, все эти темы, это французский исследователь Эммануэль Леруа Ладюри. Ладюри, вот он пишет, кстати, любопытную книжку тоже, кому интересно, в Средневековье. Это книжка 75-го года, называется «Монтаю». «Монтаю. Окситанская деревня». Значит, смысл в том, что он опирается на давно известный историкам источник. Это инквизиционные протоколы допросов. Значит, суть в том, что в Пиренеях есть небольшая деревушка, никому не нужная, она богом забытая. Туда приезжает инквизиционная вот эта группа с инквизитором во главе. Деревня отличается тем, что там оседают катары. Катары, напомню, это средневековые еретики. Вот. Они живут в горах, они создают как бы свой социум. С катарами боролись во Франции насильственными методами. А чем интересен Ладюри, он смотрит на вот эту деревню не как политик, историк политики, а как этнолог. Он фиксирует то, что происходит. Он пытается понять мышление этих людей. Вот. И вместо привычного такого рассказа об инквизиции, он выступает в роли этнолога, он создает описание экзотической культуры. То есть для нас эта деревушка предстает, ну, прям совсем странно. Сейчас, прошу прощения. То есть он воссоздает все стороны жизни простых людей. Это структура семьи, это особенности материального быта, это верование, повседневные практики, там, взаимоотношения враждебных крестьянских кланов. Работа сложноватая, надо сказать, но очень интересная. То есть как распространялись еретические взгляды. То есть он воспроизводит даже какие-то разговоры жителей деревни. Там была женщина, которую постоянно насиловал местный священник. То есть, и это было в порядке вещей. Книга объемная, она получила неожиданный общественный резонанс, стала бестселлером, вот, и была переведена на многие языки. Это классика исторической антропологии. Вот. Ну, я читал Монтаю, когда еще студентом был. Потом про вторую книжку расскажу, тоже не менее интересно. Вот. Вскоре последовала другая монография, она называлась «Карнавал в романе». Она рассказывала об истории вот этого кровавого праздника, который был устроен аж в 1580 году в городе Романе знатным сословием, чтобы устранить лидеров народной партии. То есть потенциальных мятежников. Карнавал как элемент социального протеста. Там был большой праздник, там, и его интересовали... Прошу прощения, у меня просто приболел чуть-чуть. Сложновато говорить. Его интересовали социальные позиции вот этих ряженых. И на празднике там... символически выражались они образами животных. То есть, если это знатные, например, они были как бы такие летающие образы, и половая структура у них различалась. Если это нижестоящие, то это земные бесполые существа. Вообще, сама тематика карнавала очень интересна. Вот. Один из таких интересных исследователей, который писал вот до наших дней, это Карл Гинзбург. Вот Карл Гинзбург, он прям очень интересный. Ну, опять же, в контексте Средневековья. Одна из культовых его книг называлась «Сыр и черви». «Сыр и черви» — это книга о истории одного мельника. Книга так называется, «История одного мельника». Суть в том, что, да, Карл Гинзбург — это очень известный исследователь культуры инквизиции. Он изучает допросы деревенского мельника. Ну, в общем, стуканули на этого человека. Сказали, что он распространяет ересь. Инквизитор, который прибыл на допрос этого мельника, он начал его опрашивать и интересуется, как он верит в эту самую, в творение мира. Верит ли он в творение мира? Он говорит, да, я верю. На что инквизитор задает вопрос. Как вы себе представляете это? Кто сотворил? Он говорит, да, это очень просто. Бог – это он как сыровар. Бог – это человек, который варит сыр. Он, чтобы сотворить мир, он бросил закваску, добавил молока. Он начал это все разбалтывать и смешивать. Вот. Этот сыр поднялся. И вот наш мир, он выглядел как сыр. А потом этот сыр застоялся. Он начал портиться, и в нем появились черви. Вот люди – это черви. Ну, такая мамлеевщина в итоге появилась. То есть вот оно и есть. Это история одного мельника. А почему это интересно, да? То есть как, каким образом человек себе конструирует историю, как он себе видит теологию. То есть у нас есть как бы такая парадная история средневековья, где там вот люди верили в Библию, а там приезжаешь в какую-то деревню, а там мужик сидит и говорит, что мир – это сыр, а люди – черви. Вот так. Ну, его потом прищемило, конечно, это святая инквизиция, но на тот момент это было по делу. Ну, у Карла Гинзбурга очень много работ по истории ведовства, истории ведьм, да, восприятия. Вот. Ну, как бы сейчас история ведьм – это прям, ну, вот охота на ведьм, например, это культовая тема, на ней хайпуют просто безбожно. Вот у меня знакомый по университету, это Григорий Бакус, такой историк, недавно книжку выпустил по охоте на ведьм. Надо учитывать, что он там участвовал в «Ученые против мифов», ну, такие вот товарищи. Вот. Вообще Средневековье сейчас стало объектом экзотики. То есть, смотрите, какие-то придурки там. Вот у ученых, «Ученые против мифов», на самом деле, вот они пошли по этому пути. Ха-ха, смотрите, там мужик считает, что мир – это сыр, а люди в ней черви. И вот они рассказывают это, людям интересно, они приходят на это послушать, смотрите, какие придурки тогда жили. Они не могут понять одного, что это было мышление. То есть они ушли от принципов школы аналов. Школа аналов пытается... Да-да-да, вот Михаил правильно говорит, страдающие средневековье и мемы вокруг миниатюр. Это говорит нам о том, что появление мемов, оно говорит о том, что мы не можем понять эту культуру. То есть мы просто не рефлексируем. Мы смотрим там «Жопа на миниатюре», «Ха-ха-ха, давайте посмеемся», «Голый человек». Или там, вы знаете, да, там гениталии изображались на средневековых миниатюрах, «Ха-ха-ха, пиписька с ногами, как это смешно». И вот студенты делают мемы на эту тему. Это говорит, что вообще люди, вот эти ученые против мифов, они застряли. Ну, это как бы песня про белого бычка. Вот, я могу это вечно об этом говорить. Да, нет рефлексии, и люди не поняли, в чем специфика. Школа аналов говорит, что нам надо, наша задача попытаться проникнуть в это мышление. Какие-то модели существовали. Понять антропологию средневекового человека. А не смеяться над ним. Но как бы люди выбрали смех. Они позорят, да, как бы другую культуру. Хотя это говорит об их не особой такой сообразительности. Вот. Школа аналов имеет очень многих последователей. История повседневности прежде всего. Это и в России стало пользоваться популярностью. История таких вещей, как вот история мусора, например. Я, по-моему, об этом рассказывал где-то. История мусора. Это появилось благодаря школе аналов. Типа, они стали изучать помойки. А что там выкидывали на помойки? Вот. Это означает, что мы можем понять, а что ели. Сколько было денег, какие были затраты. Какого качества были товары. Да. То есть школа аналов – это очень интересно. Это как бы кладезь такой для новых идей. То есть там можно что-то стащить для гуманитаристики. Вот. Что еще хотел рассказать? Ну, там можно вечно об этом говорить. Может быть, у вас какие-то вопросы есть, или можно поговорить на более свободные темы. Вот. Задавайте, пожалуйста, вопросы или там комментарии ваши.
Ну, если ни у кого ничего нет, у меня день сегодня, конечно, тяжелый, но я сам себе его устроил такой. Вот, но, тем не менее, я вслушивался стрим как мог. Значит, очень интересно, я очень благодарен Борису за присоединение к нашему проекту, он очень много чего нам дал. Как я вчера говорил, сложилась вся мозаика, где мы тыкались вообще носом. Здесь интересно следующее. Мне очень интересно был бы твой курс лекции по той теме, которую ты сам изучаешь. Это вот история детства. Я думаю, все согласятся с этим, что это дико интересно вообще. Вот. Первый момент. Второй момент про школу аналов, если уж более так, более подробно. В принципе, мне все понятно. Вот, я все понимаю, что там и говорится, там и так далее, и так далее. Вот, в школе аналов. Единственное, вот что ты скажешь про те разработки, которые ты сам изучаешь, историю детства. Детство средневековья. Вот есть ли какие-то памятники детства? Игрушки, я понимаю, что они есть. Может быть, какие-то писульки, каракули, какие-то ведомости кто-то вел. Вот чем дальше, тем лучше. И вообще мне непонятно, например, детство Древней Греции, а там что было с детством. Поэтому, раз уж ты упомянул эту тему, то мне интересно.
Да, ну, на самом деле, я историей детства давно занимаюсь и написал несколько статей на этот счет, ну, в том числе западным средневековьем, ну, так сейчас у меня политика такая, что я русским, древнерусским детством занимаюсь. Ведь само понятие ребенок, оно имеет определенные коннотации. Оно зависит от эпохи, как я уже говорил. Потому что для нас ребенок – это, как, ну, нельзя это назвать объектом, да, это человек, который является объектом нежности, заботы, ласки и воспитания. То есть ребенок – это часто не функциональный элемент семьи. Вот. А это если говорить в общем. В средневековье ребенок – это функциональный элемент семьи. Когда мы слышим, допустим, заявление священников, да, о том, что нужно иметь много детей, рожать по 5 человек, насколько мы можем, да, принять, обращаясь в теологию, насколько мы можем принять этот дискурс? Не насколько. Потому что мы обращаемся к Стоглаву, например, ой, господи, не Стоглав, господи, как его, Домострой. Где написано, что там бей бабу молотом, будет баба золотом, типа того, и что нужно бить детей, мы понимаем, что мы сейчас не разделяем эти концепции. Люди рожали по много детей, потому что, во-первых, была высокая смертность. Дети были элементом аграрной культуры, потому что, да, где-то процентов 80-90 населения – это жители сельской местности. А там нужны постоянные рабочие руки. Вот. Например, у Алексея Михайловича было сколько? 11 или 13 детей, я не помню, у царя. Вот из них там двое дожили до взрослого возраста. Все остальные умерли в детстве. Ариес, вот он один из первых, кто поставил эту проблему. Он говорит, что детство как такового не существовало. То есть в нашем понимании. Ребенок – это, по его мнению, маленький взрослый. И когда мы смотрим на западноевропейское искусство, да, там даже нового времени, даже 17-18 веков, мы можем посмотреть там, в Третьяковке, например, да, или в каких-то в Эрмитаже, мы видим, что дети на портретах – это маленькие взрослые. У них просто рост меньше. То есть он такой маленький мужичок, у него же есть какой-то парик. У него там, может быть, есть камзол или там кафтан какой-то. Он просто шит в таком наноразмере. Вот. И это дало ему представление о том, что о детях, например, не скорбели, как он считал. О детях не особо плакали. Ну, умер и умер, как, да. Но Ариес, конечно, во многом ошибался. Он много чего написал, но это стало предметом критики. Люди стали интересоваться, а плакали о детях или нет вообще? Вот родители, как они относились к смерти своих детей? Как вообще дети, как жил ребенок того времени? И, например, мы читаем проповеди какого-нибудь католического проповедника, и мы видим, что там обращается он к отцу, который потерял своего сына, говорит, что вот недостойно о нем плакать, потому что плач – это проявление слабости, а ты там веришь в вечную жизнь и воскресение мертвых, поэтому прекрати плакать и возьми себя в руки. И эта проповедь, она говорит нам о том, что отец плакал. Это такой образ, который характерен для нашей гуманистической культуры. Мы думаем, что вот в Средневековье там, ну, ребенок умер, его закопали, и все, до свидания. Нет, родители тоже плакали. Как жили и умирали дети? Да. Это очень интересный сюжет, кстати. Я занимался такой темой на материале западноевропейских житий святых. Значит, тема связана с чудесами. Как известно, многие святые, они воскрешают из мертвых. Ну, по сценарию так положим. И вот очень много в житиях сюжетов, связанных с тем, что детей воскрешают из мертвых, дети погибают. Но потом, соответственно, по молитвам родители они воскрешают, ну, восстают из мертвых. И мы видим, что ребенок, как правило, погибает за пределами дома. То есть он уходит куда-то играть. То есть он падает с высоты или там попадает куда-то в какую-то историю, или тонет. Да? Вот, то есть большая часть смертей, где-то процентов 80-90, это приходится на смерть вне дома. То есть это какая-то трагическая ситуация. Ну, собаки напали. Вот. То есть нам даже житие вот, это, вот этих святых, оно дает нам повод подумать о том, что вот были такие случаи. Очень много интересных сюжетов, связанных с отношением родителей и детей. А как вот к детям относились? То есть били их или нет? Насколько это было распространено? Что касается игрушек, то да, это археология. Археологи, игрушки есть. Вот, не очень много, но самое такое любопытное, это можно даже загуглить. В новгородской земле были, в Новгороде были найдены берестяные грамоты мальчика Анфима. Вот, и можно посмотреть рисунки мальчика Анфима. Он учился грамоте, он там читал псалмы, вот, и он там нарисовал всадника на бересте. Очевидно, это было донышко от лукошка. То есть он, у него не было материала другого, он взял донышко это и начал на нем царапать острым каким-то предметом вот, человека. Там человечки всякие нарисованные, всадники и тексты из псалмов. Видно, что он учился читать. Вот. Отношения детей и родителей, конечно, эта тема очень такая сложная, потому что что является для нас источником? Откуда мы можем узнать? Ну вот я занимался там житиями святых, вот, да, как раз Арсений об этом говорил, что Сергий Радонежский, например, это преподобный, который с детства уже там не играл в игры, например. Он был какой-то хикан, он сидел дома. Вот. Но дело в том, что, да, преподобные – это часто люди, которые воспринимаются как дети без детства. Вот у меня был такой доклад один на конференции, я назвал «Дети без детства». Насколько это было реалистично, да? Насколько это было, ну, как бы, насколько соответствовало реальности? Как по мне, очень слабо. А дело в том, что житие – это сценарный, жанровый текст. Это как биография Сталина. Знаете, вот когда читаешь биографию Ленина или Сталина, которые написаны были вот в то время, там все вычищено. Там есть определенный текстовый сценарий. То есть он должен соответствовать этому. Потому что в анализе текстов, как правило, есть два основных подхода. Первый подход – это исторический. Исторический подход спрашивает, а это было или не было? И такие историки такие, да не, не было, нет. Или там, например, они читают Евангелие и говорят, вот Лазарь мертвый воскрес и вышел из гроба. Это было или не было? Все такие, не, не было, потому что там. Или там верующие говорят, да, было, конечно. Есть подход богословский, который создает смыслы. То есть это дает нам повод там, подумать об этом. То есть это бегство от текста. А есть постмодернистский подход, например. Он говорит о том, что в этом тексте вот этот сценарий был бы даже в том случае, если бы этого реально не было. Это как, знаете, вот детектив. В детективе обязательно должно быть какое-то убийство. Или там какое-то преступление. Какая-то криминальность. Если там криминальности нет, то это явно не детектив. Вот, и получается, что постмодернисты говорят, что смотрите, вот у нас житие, и там ребенок не играет в игры. Играл ли он в игры или нет? Мы не знаем. Но даже если он играл или не играл, там бы написали, что не играл. Потому что, может, он бухал с корешами там какими-нибудь, может, он на гаражах сидел или прыгал с гаражей. Мы не знаем об этом ничего. Но написали, что он ходил в лес и молился. И получается, что появляется особый сценарий. Сценарий в жизни преподобного. Ну вот, как бы, жизнь князей. Жизнь князей тоже очень специфическая. Что должен делать князь? А там сценарий понятен. Он молодой, он начинает с 5 лет ездить на боевом коне. Он тренируется с оружием. Он уже тогда защитник. Он как Гайдар. В 12 лет командует полком, да, Александр Невский. В 16 лет он одерживает победу в Невской битве. То есть он должен быть как красный комиссар. То есть он уже тогда образ воина. Ну, хотите, архетип для описания можно использовать. Вот. То есть модели детства были очень разные. Княжеское детство, детство преподобных. Насколько они были разные, можно судить только по социальным характеристикам. Судя по всему, знатные дети, они, конечно, лучше питались, их кормили кормилицы. Вот. За ними все больше и больше ухаживали. Но такой самый любопытный текст из практики – это житие преподобного Феодосия Киево-Печерского. Феодосий Киево-Печерский – это вот… Как вот у нас был стрим по токсичным отношениям, вот у него отношения с мамашей просто идеально вписываются в эту картину. Значит, парню 16 лет. Чтобы вы понимали, в 14 парни уже были женаты часто на Руси. А он представитель боярского рода, и в 16 лет он какой-то хикан, живет дома. Молится там что-то, печет просфорки, стал ходить в монастырь там, к Антонию Великому, Киево-Печерскому имеется в виду. Вот, и мамаша поняла, что он что-то просекла, что он куда-то ходит, и играет там с какими-то незнатными детьми. Она ему сказала, чтобы больше такого не было, чтобы больше не ходил к незнатным детям играть. И вообще надень нормальную дорогую одежду, что ты меня там, что ты мать позоришь. Вот, а он как чмошник ходил, то есть он... У него грязная одежда была, то есть он ходил с крестьянскими детьми играть в поле. Вот. И мать его постоянно за это чморила и осуждала. И он потом захотел стать монахом, он стал там петь просфорки. Он пошел в монастырь, мать узнала, где он живет. Она пришла и вытащила его оттуда. Вот. И составитель жития пишет, что мать его была и физически, и голосом, как мужчина. Это прям смешно, конечно. Вот она его таскала за волосы, когда ему было 16 лет. То есть тогда уже 16 лет люди, как говорится, полком командовали. А вот она его таскает за волосы, она его посадила на цепь, потому что она была такая вот гиперопечная. Посадила на цепь из-за того, что он убежал, он хотел убежать в Святую Землю, в Иерусалим, в паломничество. Нашел этих там каких-то калик перехожих, с ними зацепился, и все, и пошел-поехал. Вот, она его притащила домой и посадила на цепь, короче. Но вроде потом освободила, потому что он голодовку объявил. Вот. Но все-таки она его отпустила, он ушел в монастырь. И здесь мы, конечно, очень интересные вещи. Мне это пришло в голову очень поздно, когда я стал заниматься этим. Я думаю, блин, человек пошел в монахи, потому что он не мог отрефлексировать собственное детство. Ну, не мог, как бы он бежал. Бежал из своей семьи. То есть это практика эскапизма. Вот, потому что раньше, когда я еще был причастен к жизни в монастыре, вообще к монастырской культуре, я читаю и думаю, вот это офигенно. Это офигенно. Чувак сбежал. Вот эта идея, знаете, это как рассказы про афонских монахов, которые там, вот жил-был мужик в миру, у него было трое детей. И он жене говорит, слушай, мать, я хочу в монастырь, я хочу стать монахом, Богу молиться. Она такая, ты что, мозги совсем сгнили? Куда тебе? Будешь тут сидеть, короче, у тебя семья. Он говорит, ну я помолюсь Боженьке, короче. Он помолился Боженьке, у него ребенок умер. Что-то, ну, жена не понимает, он ребенок умер. Он такой, это потому что ты должна меня отпустить. Я помолился Боженьке, и ребенок скончался. Он говорит, хочешь, я еще помолюсь, и еще один умрет. Она такая, ты, блядь, вали нафиг отсюда. Вот. И это создается положительный идеал. Это просто идеал монаха. Вот он нас, и монахи такие, да, вот это офигенно. Он настолько горел монашеством, что он убежал оттуда. И жена осталась с двумя вот этими детьми живыми, слава богу. Я читаю, думаю, я просто офигеваю. До того момента, конечно, у меня такого не было. Думаю, вот, конечно, мужик. Идейный. Да. Вот. И то же самое было с Феодосием, который пытался убежать от собственной матери. Там про отца ничего не говорится, отец у него умер. Вот. Житие Феодосия – это просто кладезь проблем. Я со студентами недавно его читал. Я говорю, давайте, типа, читайте внимательно. А там тоже похожая история, ну, пользуясь случаем, расскажу. Это, значит, боярский сынок решил пойти в монастырь к преподобному Антонию Феодосию. Вот. Ну, пришел, сбросил свои эти боярские одежды дорогие и говорит, что я, короче, здесь остаюсь. Ну, ладно, отцы его приняли. И потом видят, что подходит войско боярское с воинами, и они осаждают монастырь. Типа, сына мне отдайте обратно. Ну, монахи говорят, иди отсюда. Короче, боярин забрал своего сына оттуда. Сынок тоскует, плачет, дома сидит, не ест, не пьет. И там написано, что отец его подсылает к своему сыну женщин для искушения. То есть они там перед ним танцуют, все дела. И из контекста становится понятно, что женщина, которая перед ним танцует, это его жена. То есть, ну и ты такой читаешь, не очень понятно изначально, вот, потому что отец все-таки его отпускает. Он говорит, иди давай в монастырь. И в числе провожающих написано там отец, мать и жена. То есть, чтобы женатый человек молодой, сын боярина ушел в монастырь, там, это просто... Вот это тоже элемент монашеской идеологии, да, такой идеологии эскапизма. А так вот про детство, конечно, много чего можно рассказать. Это, ну, можно более подробно там источники почитать, если будет кому любопытно. Вот.
Короче, наш отдельную серию стримов. Ой, я кого-то перебил.
Не-не, да, говори, Арсений.
Ну, я предлагаю отдельную серию стримов по психологии детства, и, ой, то есть по детству вообще. Это же очень круто, это то, что нам надо, это супер будет. Вообще такой разворот качественный. Так что я был бы очень рад. Я думаю, все бы согласились.
Да, у меня как раз там есть статьи по и греческому детству, и средневековому, и какому угодно. То есть и Ариеса, и «Человека перед лицом смерти» можно проанализировать. Да, имеется в виду книжки его почитать. Вот, посмотреть, как люди рефлексировали смерть, отношение к смерти. Потому что это все связано с философией войны в том числе. Вот, я думаю, что да, это хорошая идейка. Вот, может быть, у кого еще вопросы или комментарии будут?
Можно, чтобы тебя было побольше. То есть не только по субботам.
Ну да, сейчас, конечно, май тяжелый месяц у меня в плане отчетности, но думаю, что на пару раз, ну или даже на тройку я свободно могу. Тем более это не требует особой от меня напряженности по подготовке. Я это все так помню и работал, поэтому. Вот, давайте, да. Буду появляться почаще.
Супер, спасибо.
Друзья, ну что, если вопросов или комментариев нету, то, наверное, тогда на сегодня мы с вами прощаемся. Всем спасибо, что пришли. Народу у нас сегодня немного, но тем не менее. Вот. Всем счастливо и хорошего вечера. Пока.